Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Витязь на имперском пути». У микрофона автор Сергей Морнов. Немножко писатель, немножко историк.
Здравствуйте, дорогие слушатели замечательной радиостанции «Радонеж». Сегодня опять в эфире передача «Витязь на имперском пути». К сожалению, записываю я ее дома, без Ильи Сергеева, который очень вдохновляет меня своими замечаниями, своими жестами, своими ограничениями, которые он на меня накладывает, вот когда я уж чересчур разойдусь или наоборот. Вот, но уж так получилось, что придется мне довольствоваться тем, что имеется. Итак, по традиции нашей с вами, чтение святителя Феофана Затворника на сегодняшний день, то есть на день записи. Святой Иоанн Предтеча посылает учеников своих спросить Господа, он ли тот, который должен прийти, или другого ожидать надобно? Не для себя он так спрашивал, ибо знал точно, кто Иисус Христос, будучи извещен об этом с неба, но для учеников. И ученики искали решение этого вопроса не из слова спросничества, а из искреннего желания знать истину. Таковым нет нужды много говорить. Господь и не говорит, а только указывает на то, что было в ту пору им совершено. Божественные дела – в свидетельстве о божестве его. Это было так очевидно, что вопрошавшие не стали уже больше вопрошать. Так и всегда. Сила Божия живет в церкви. Искренний искатель истины тотчас осязает ее и удостоверяется в истине. Это опытное удостоверение полагает конец всем вопросам и совершенно успокаивает. Кто же не хочет верить и, потеряв веру, начинает искать в церкви и христианстве не основание веры, а поводов, как бы оправдать свое неверие, тому никакие указания не кажутся удовлетворительными. Неверие же свое он считает основательным, хоть основания его мелочны и ничтожны. Того хочет его сердце, потому все и сносно. Но вот так, как всегда, неясные места в Писании нам объяснил Феофан Затворник. И пойдем дальше по имперскому пути, по которому идет наш с вами Витязь. Вот уже не первый год. Ну что ж, идем по славным страницам, по бесславным страницам, смотрим, поскольку Витязь этот, это, собственно говоря, мы с вами. Так есть, так будет. На прошлой передаче мы с вами остановились на вступлении на престол самодержавной царицы Анны Иоанновны, на том, что она разорвала кондиции, разрушила тем самым затейку верховников, разогнала Верховный Тайный Совет, вернула всю власть Сенату, где, вопреки мифу о немецком засилье, этой чудовищной совершенно бероновщине, всего одна немецкая фамилия по списку, и та Стерман, который уж давно был русским, и принялась править, а правила она самодержавно. Вот сколько ни ищем мы кукловодов, стоящих за ее спиной, людей, которые пытаются дергать ее, как куклу за ниточки, мы их не находим. Уж во всяком случае, это не Берон, который, вот судя по их переписке, боялся ее как огня и слушался во всем. И робел подступиться с просьбами. Но это был фаворит, который, конечно, как присущ всякому фавориту, искал выгоды для себя, пытался заниматься казнократством, но вот... Вот что интересно по казнократству и по деньгам, которые присваивал себе Берон, я немножко так вот взял на себя смелость посмотреть, усомниться, зная характер Анны Иоанновны, и увидел, что поместье, которое он покупал за границей, которое на случай, как сейчас говорят, золотого парашюта, чтобы там подушечку где-то иметь, когда он полетит вверх тормашками, так вот, деньги эти были организованы в виде взяток, которые получал Берон от иностранных государств. Кто это придумал? Как это было организовано? Сейчас не очень понятно, но очевидно, что это деньги не московские. Сильно подозреваю, чуть-чуть познакомившись с характером Анны Иоанновны, что это была ее идея. Дозволить своему фавориту брать иногда деньги от иностранцев. Впрочем, доказательства есть. Однажды она просто напрямую сказала, заявила французскому послу, что неплохо бы что-нибудь подарить Берону, наградить его драгоценным орденом и некоторой суммой денег, не помню какой, простите. Ну вот так вот. Так складывались эти странные отношения. А сама Анна Иоанновна, вот мы... Попытаемся сейчас услышать ее голос, чтобы понять, кто же она была на самом деле, чтобы чуточку разрушить тот образ, который был создан Ложечниковым в романе «Ледяной дом». Это не очень легко сделать. Вот по отрывочкам писем, что я сейчас вам зачитаю, и указов ее сенату, вот попробуйте представить себе. Вот это письмо Анны Иоанновны Казанскому архиерею. «Преосвященный архиерей, письмо ваше из Казани мы получили, в котором пишешь, что ты приехал туда в самый Благовещение день и даешь знать, что то есть марта 25 числа. Зато мы благодарствуем, что он научил нас здесь, в Петербурге, знать, в котором числе он и день бывает». А мы до сих пор еще и не знали, однако ж уповали, что как в Казани, так и здесь в одно время прилучается. Немножко язвительное, остроумное. В общем-то, вот как-то вот разрушается уже немножко тот образ, который у нас сложился, правда? А вот сейчас я зачитаю вам указ об учреждении, ну, отрывками. Указ Сенату, письмо Сенату, записку Сенату об учреждении кадетского корпуса. «Весьма нужно, дабы шляхетство от малых лет к воинскому делу в теории обучены, а потом и в практику годны были. Того ради указали мы учредить корпус кадетов, состоящий из 200 человек, шляхетских детей от 13 до 18 лет, как российских, так и исландских или флянских провинций, которых обучать арифметике, геометрии, рисованию, фортификации, артиллерии, шпажному действу, на лошадях ездить и прочим воинскому действу, потребным наукам. А понеже не каждого человека природа конному воинскому склонна, также и в государстве не меньше нужно политическое и гражданское обучение. Того ради иметь при том учителей чужестранных языков, истории, географии, юриспруденции, танцеванию, музыки и прочих полезных наук, дабы, видя природную склонность к тому, к учению определять и на содержание этого корпуса учителей, ну, она называет сумму». Вот еще одна собственноручная записка. «Понеже правосудие, есть целость и здравие государства, где того нет, там Божие благословение и милость отъемлются, и в праведный его гнев впадают». Надо сказать, что при Екатерине I и Петре II, она называет их в письмах «теткой и племянником», флот и армия были в запустении. Даже обсуждался проект о ликвидации парусного флота, чтобы оставить только один гребной, галерный, то есть на прямое разрушение наследия Петра. Анна отдала указ строить корабли, парусные корабли. И еще один факт нам надо бы припомнить, что Витус Беринг в свои самые знаменитые плавания отправлялся именно по указу и во время Анны Иоанновны. Раньше, но вот эти вот исследования она подтверждала своими указами и давала на это деньги. Так что великий русский мореплаватель Витус Беринг и проклятый немец Мироновщина и Беринга. У нас вообще удивительно все это. Вот. Крузенштерн – русский путешественник. Да? А Миллер, Шлёцер и Бауэр – это немцы зловредные, которые испортили нашу науку. Почему? Потому что они противоречили Ломоносову. Несмотря на то, что это были труженики, которые очень много сделали для создания нашей историографии. Мы тут немножко лукавим. Но вот одна из целей сегодняшней передачи, вообще наших с вами бесед, разрушать такие мифы, по возможности такие мифы разрушать. А вот в этом письме чувствуется, что императрица уже гневается. «Всякий верный сын Отечества признать должен, что крепость и безопасность государства, содержание мира и святого покоя от чужих неприятелей и, следовательно, благополучие всех подданных по бузе от содержания порядочной и благоукрежденной армии зависит. И по кончине дяди нашего, то есть Петра I, многие непорядки и помешательства при ней явились. И ныне еще являются и происходят, для поправления которых еще при тетке нашей и племяннике нашем особливые комиссии учреждены были, но в действо не произведены. Наше соизволение есть учреждение Петра Великого крепко содержать, все непорядки и помешательства исправлять и привести армию в доброе состояние без излишней народной тягости, то есть не повышая налогов. Вот это подлинный голос женщины, о которой кабинет министра Артем Петрович Волынский сказал буквально: «Государыня у нас дура», иностранному посланнику. В письме заявил, письмо потом найдут. И письмо будет приобщено к делу Волынского. «Государыня у нас дура». Так вот, дура ли? Конечно, она, ну, была чудаковата. Но ее личные привычки не выходили, ну, за рамки таких приличных, вполне нормальных чудачеств. Любила праздники, любила повеселиться, любила верховую езду, несмотря на тучность свою, да, любила стрелять, стреляла мастерски, любила охоту. Что еще? Странная немножко ее такая привычка. Любила, когда вокруг нее очень много болтают. А когда женщины собираются и трещат без умолку. Она называла их это «мои сороки», приближала к себе и с удовольствием слушала, как они трещат, переговариваются. Но вот незамечена была, чтобы сама она трещала, болтала, пустословила. Не есть ли здесь, дорогие мои, умение слушать? И не происходит ли из него, из этого умения слушать, ее осведомленность во всех делах государства? Разные источники могут быть. Возможно, и сороки, возможно, и шуты, которых она тоже любила, и несколько грубовато так с ними забавлялась. И опять о немецком засилье. Я вот выписал имена всех кабинет министров, то есть правительства России, действующего, исполнительной власти России в то время, в отсутствие заседаний Сената, так вот скажем. Понимаете, ну все русские имена. Собственно, все эти имена за все время правления Анны Иоанновны. Остерман Андрей Иванович, Черкасский Алексей Михайлович, Головкин Гавриил Иванович, Ягужинский Павел Иванович, Волынский Артемий Петрович, Бестужев Рюмин Алексей Петрович, Миних Бурхард Крестов, ну, это Миних, о нем речь пойдет впереди, Головкин Михаил Гаврилович, как видите, всего два немецких имени, это Остерман и Миних, которых даже самые наирусайшие русские, русаки, не считали уже больше иностранцами. Теперь переходим к фигуре Артемия Петровича Волынского, благороднейшего человека, как бы предшественника декабристов, сложившего голову за Отечество и в самыми восторженными тонами и красками, описанными Ложечниковым, его романтическая любовь, так далее, разрушается этот образ моментально, как только мы поднимаем подлинные документы правления Анны Иоанновны. Вот как удивительно, да, какое чудо может совершить талантливый писатель. Был человек, какой мы сейчас прямо вот просто по документам разберем. Получился из него под пером писателя такой бескомпромиссный, такой борец, весь из себя за все русское против всего иностранного, такой весь из себя патриот. И занимался он своим этим патриотизмом в то самое время, когда немцы Ласси и Миних воевали против злейшего врага. Ну, об этом речь пойдет несколько впереди. А пока возвращаемся к Артемию Петровичу Волынскому. Вот жалоба казанского архиерея на казанского же губернатора Артемия Петровича Волынского. Жалобу потом будут расследовать, и практически все, что там было написано, подтвердится. Собственно говоря, не особо будет отрицать это и сам Артемий Петрович. Будет оправдываться. «Волынский отнял землю, принадлежащую архиерейскому дому. Материал, приготовленный для построек, взял себе и употребил на строение своего дома. В архиерейском саду и огороде травил собаками волков и зайцев. Молодые деревья велел выкопать и перенесть на свой загородный двор. Вырубил рощу около архиерейского монастыря. Диакона и двоих церковников велел отстегать прутьями до полусмерти. Велел до полусмерти прибить архиерейского домового иконописца и духовной школы аудитора. За секретарем духовного приказа гонялся с обнаженную шпагою, и тот едва ушел. Увидавший во время крестного хода на одном диаконе стихарь из персидской золотой парчи, велел принести его к себе, распорол, парчу оставил у себя, а плечи прислал назад. Велел привести к себе секретаря архиерейского Богданова, сперва бил его и за волосы драл сам, а потом велел бить палками и топтунами солдатам и оставил едва живо, даром заставлял работать на себя архиерейских мастеровых людей, потворствует раскольникам, летом и зимой ездит в псовую охоту многолюдством и топчет архиерейский и монастырский хлеб, ночует в архиерейских и монастырских деревнях, и разоряет крестьян в Чебоксарах, согласно с тамошним воеводою, велел из пушек палить. И в то время от потехи их пушку разорвало и побило человек с 15. А вот увещевательное письмо от родственника Анны Иоанновны и свойственника Волынскому Салтыкова в ответ вот на эту жалобу, да, он пишет, а так мягко-мягко его увещевает, уговаривает вести себя немножко потише. «Мне кажется, государь мой, лучше жить посмирнее. Что из того прибыли, что много жалобы происходит? И так, кроме архиерею, жалуются много и толкуют о вас не очень хорошо. Пожалуй, изволь меня послушать и жить посмирнее. Лучше вам будет самим. А как казанский архиерей сведал, что вы мне свой, тотчас приехал ко мне и сказал мне, что истинно де я не знал того, что Артемий Петрович свой тебе, а то бы ни о чем просить не стал, хотя бы де и обидно было, лучше бы мог вытерпеть. И не знаю, для чего вы так, государь мой, себя в людях озлобили, что сказывают, что до вас доступ очень тяжел, и мало кого до себя допускать изволите, и это не очень хорошо, можно и оставить. Которые на вас пункты подал архиерей, И ежели то правда, что, то, что показано в пунктах, истинно мне очень удивительно, не токно, что поступать так, и стыдно слушать, как будут честь. Я не знаю, как изволишь так строго поступать, а я ведаю, что друзей вам почти нет, и никто с добродетелью о имени вашем помянуть не хочет. Я как слышал, что обхождение ваше в Казани с таким сердцем, и на кого сердишь, велишь бить при себе, так же и сам из своих рук бьешь». Значит, Волынский объяснил, и письмо тоже сохранилось, я не буду его читать, объясняя, что побои, которые он нанес дьякону и дичкам, то есть не отрицает факты побоев, объясняется тем, что эти люди купались перед его домом и зато были отогнаны. Но когда будет проводиться следствие по делу Волынского, перевод то, что приведет в конце концов к его казни, кроме ругательной переписки с иностранцами, кроме вот этих вот жестокостей, побоев, в том числе он избил ногами всем известного поэта Тредьяковского, заставляя его, тот отказывался, он его заставлял участвовать в комедии, разыгранной в «Ледяном доме», сочинять стихи для вот этой вот шутовской свадьбы и самому шутом наряжаться. А Тредьяковский, несчастный, отпирался изо всех сил и был лично бит и руками, и ногами самим этим кабинет-министром. Так вот, кроме всех этих вот злоупотреблений, таких вот, ну, как назвать, варварских, что ли, да, обнаружилось еще чудовищное казнократство, воровство. И, как я уже упоминал, участие в заговоре с иностранцами. Перед тем, как перейти к внешней политике царствования Анны Иоанновны и рассмотреть, она действительно напряженная, очень насыщенная внешняя политика, в отличие от двух предыдущих царств, я хочу еще раз прочитать вам стихи Феофана Прокоповича, посвященные Анне Иоанновне, первым шагам ее правления. Но, опять же, не судите строго, как и первые его стихи, прочитанные мной об Анне. Но вот, что было, то было. «Прочь уступай, прочь, печальная ночь, солнце восходит, свет возводит, радость родит, прочь уступай, прочь, печальная ночь. Колики у нас мрак был и ужас, солнце Анново сияло, светлый нам день даровала, Богом венчана, Августа Анна. Ты наш ясный свет, ты наш красный цвет, ты красота, ты доброта, ты веселье велие, твоя держава, наша то слава, да вознесет Бог силы твои рог, враги твоя побеждая, тебя в бедах заступая, рците все люди, о буди, буди». Вот так вот. Далеко ведь не глупый человек. И стихи-то, хотя, конечно, они корявые, но ведь восторженные. Видел в ней что-то Феофан Прокопович, видел в ней что-то важное сподвижник Петра. А события назревают грозные, очень грозные. Пожалуй, первый раз за всю историю России, Руси, Московского царства действительно, не в выдумках некоторых историков, а действительно, на самом деле, начинает формироваться этакий русофобский интернационал. Причем напуганы практически все европейские дворы к концу правления Анны Иоанновны. Вот как раз в это время в Россию приезжает французский посланник, маркиз Шетарди, и впоследствии в его бумагах будет найдена потом вот такая инструкция. Я сейчас зачитаю ее, эту инструкцию, а потом пройдемся по событиям, которые приведут к появлению вот такой инструкции в бумагах виднейшего французского общеевропейского шпиона, одного из главарей вот этого русофобского родившегося интернационала. «Россия в отношении к равновесию на севере достигла слишком высокой степени могущества, и в отношении настоящих и будущих дел Австрии союз ее с австрийским домом чрезвычайно опасен. Видели по делам польским,
как злоупотреблял Венский двор этим союзом, если он мог в недавнее время привести на Рейн корпус московских войск в 10 000, то когда ему понадобится подчинить своему произволу всю империю, он будет в состоянии наводнить Германию толпами варваров. Германские владетели так разъединены и так слабы, что от них нельзя ожидать твердой решимости предотвратить такое великое несчастье, предвестник их будущего падения. И его величество, французский король, давно обдумывает способы воспротивиться тому. Вот об этих способах мы сейчас с вами и поговорим. Что же послужило поводом такому беспокойству французского короля, ну, собственно говоря, французского кабинета министров, так скажем. А то, что в 1733 году, 21 января, скончался Август II, Август Саксонский, Август Сильный, друг, враг, предатель, сверхпредатель, переходящий на разные стороны, предающий всех и вся, польский король, друг Петра Первого, враг Петра Первого и так далее, и так далее, и так далее, удержавшийся на троне только на русских штыках. Но к тому времени, к году его смерти, поддержка русских штыков уже несколько подослабла. При Петре Втором и Екатерине Первой мы мало обращали внимание на, и напрасно мало обращали внимание на польские дела, и там вновь усилилась партия Станислава Лещинского, французского ставленника. Но это так вот франко-русские дела, казалось бы, не особо это все это опасно, не особо все это имеет значение, но у французов к тому времени, к году смерти Августа II, возник проект пересмотра итогов Северной войны в сторону уменьшения влияния России в Европе, и для этого им обязательно нужна была Польша, которую они считали отчасти и справедливо естественным врагом России. Во французских головах созрело, ну, в голове Людовика XV, конечно, главным увлечением которого всю его жизнь было шпионить, создавать коалиции, воевать в коалициях, опять шпионить. Это век шпионажа, это век великих разведчиков, но о них мы сегодня говорить не будем. Тем не менее, они были, вот на одного мы упомянули Шатарди, впоследствии поговорим о других. Но проект такой был, для этого планировалось создать ось Швеция, Польша, Турция. Вот такую антирусскую коалицию. Пока еще она только-только брежела в умах, но шаги к ее созданию уже делались. Когда умер Август II, управление вечно рассыпающейся державой, которую и официально-то называли республикой, оказалось в руках архиепископа Гнезненского, графа Федора Потоцкого, к тому времени в политическом отношении возглавляющему весь огромный клан Потоцких. Потоцкие польские магнаты, сторонники Станислава Лещинского, соперника Августа II, и выдвинули его на польский престол. Напомню, в Польше короля выбирали. Вот Речь Посполитая, республика, где один-единственный голос шляхтича мог решить исход дела. Не позволям, и все, потом драки на саблях, потом конфедерации, потом внутренние войны и полный раздрай, приводящий к долгим, затяжным иногда войнам с участием иностранных держав. Но такой обычный сценарий решений польской политики. Итак, сын Августа II, будущий Август III Саксонский, против Станислава Лещинского, за которым стоял огромный, могущественный клан магнатов Потоцких, Понятовских. Им противостояли во внутренней политике Польши литовские магнаты, вишневецкие, ну, еще ряд. Но, как сказать, противостояли? Они вполне легко могли договориться на антирусской платформе, если бы не решительные действия Анны Иоанновны. Действительно, без промедления, только получив известие от своей агентуры. В Польше ее возглавлял граф Левенвольде, тоже немец, но что поделаешь. Анна посылает в Польшу войска. Дипломатические переговоры шли до этого довольно интенсивно, складывался в грядущей войне за польское наследство довольно интересный расклад, союз Австрии, Пруссии, некоторых немецких княжеств и России против, трудно, как сказать, всех их назвать, но самые крупные — Франция, Испания, значительная часть Италии, Неаполитанское королевство, Савойя, много разного народа, но из них самая мощная, конечно, Франция. Начиналась, закипала война за польское наследство. И вот как ход ферзем была посылка лучшей, наиболее боевой, наиболее подготовленной части русской армии во главе с Петром Петровичем Ласси. Он прославился еще при Петре I, но славиться при Екатерине I и Петре II было особо нечем, и вот он вторгается в Польшу и осаждает Данциг. А Данциг был в то время резиденцией Станислава Лещинского. Там же находились часть французских войск, туда же мог подойти французский флот, и французские инженеры укрепляли Данциг. Эта осада Данцига Петром Петровичем Ласси была беспримерной тем, что осаждающие уступали в численности более чем в 2 раза осажденным. При таких условиях обычно крепости не осаждают. Тем не менее, Ласси не только предпринимал вылазки, пытался брать штурмом практически без потерь. Он еще и под стенами Данцига сумел такие альтернативные выборы организовать, на которых избрали королем Августа III. Но это все как бы не имело особенного значения, а вот имело значение то, что, выполняя личные инструкции Анны Иоанновны, Петр Петрович Ласси, ирландец, полностью уже к тому времени обрусевший, приобрел славу самого гуманного полководца Европы. Абсолютно за все отбираемое у населения он платил звонкой монетой, рублями платил. Его очень любили солдаты, особенно карать мародеров ему не приходилось, но за малейшие случаи мародерства он карал. Вот это была удивительная армия Ласси, 12 тысяч человек, была совершенно удивительным явлением в военной истории того времени. Армия, которая не грабит, армия, которая всячески привлекает симпатии населения на свою сторону. И когда на смену Ласси придет подкрепление, возглавит осаду Данцига граф Миних, второй блистательный полководец России, Российской империи того времени. Ласси проведет беспримерный рейд по германским княжествам, пройдет по Баварии, вступая в столкновение с французскими отрядами французской армии, одерживая победы и привлекая население Центральной и Западной Европы на сторону России. По личной инструкции Анны Иоанновны платил Ласси населению Европы рублями, русскими рублями. Когда отказывались принимать русские рубли, он реквизировал продукты, продовольствие и все равно платил за них русскими рублями. Так русская армия такую финансовую операцию приучения населения Европы к русской монете проводила еще, но заодно с военными целями. Под Данцигом тем временем у Миниха дела шли неважно. Пытаясь штурмовать, он нес большие потери. К тому же на помощь польскому гарнизону Данцига подошла французская эскадра, 11 кораблей, высадили десант. И до тех пор, пока не подошло подкрепление, саксонское подкрепление, наша армия несла потери. Когда к Миниху подошли саксонские подкрепления, он очень грамотно провел контрбатарейную борьбу, применил артиллерию, инженерные сооружения, опроши подвел под укрепление Данцига, и в конце концов Данциг сдался. А Станислав Лещинский, переодевшись в крестьянское платье, сбежал на французском корабле. Он добрался до французского корабля и сбежал. После этого события даже упрямые Потоцкие и Понятовские приняли сторону Августа III и присягнули ему. Война еще продолжалась до 1738 года, но это уже были западноевропейские разборки, это были их дела, а наша миссия закончилась, мы получили то, что хотели. На польский престол встал русский ставленник. Ситуация продолжала оставаться опасной, ведь я недаром упомянул о клане Потоцких. Дело в том, что они владели значительными землями в правобережной Украине, на правобережной Украине, и их-то мечтой как раз был пересмотр условий Переяславской Рады и Андрусовского перемирия и Вечного мира. Так что ситуация продолжала оставаться опасной, но пока она находилась под нашим контролем. И русская армия впервые со времен Петра I очень хорошо себя показала на европейском театре боевых действий. Вот встает вопрос тут, да? Та ли это армия, которая досталась в наследство Анне Иоанновне, или это немножко другая армия? Если мы рассмотрим ее указы, посмотрим на ее заботу об армии, мы увидим, это все-таки немножко уже другая армия. Это армия, которая почувствовала на себе государственную заботу. Армия не разворованная, армия одетая, обученная, хорошо снаряженная, под командой умных, замечательных, вообще-то говоря, полководцев, хоть и немцев. Следующим этапом не успела отгреметь война за польское наследство, как грянула еще одна русско-турецкая полномасштабная война, которая будет длиться 4 года, с 1735 по 1739 год. И здесь тоже во многом возникла она стараниями французского посланника Вильнёва при Константинополе, который, с одной стороны, пытаясь договориться с русскими посланниками о единых действиях, заверяя их в дружбе о том, что война за польское наследство – это недоразумение, другой рукой наускивал турецкого султана на нападение на Россию. Естественно, что у нас был мирный договор, и напасть без повода было невозможно, но для этого и существовал Крымский хан. Вот и Крымский хан летом 1735 года вторгся к Кабарду, Дагестан и казачьи станицы, русские казачьи станицы на Северном Кавказе. Добычу взяли неплохую, резню учинили обычную, вот какую обычно учиняли в таких случаях. Турецкий султан заявил себя, как будто провоцируя, но это здесь французские уши торчали, вот как будто бы провоцируя покровителем всех мусульман Кавказа. От такого покровительства народы Дагестана бежали в горы, и Россия просто вынуждена была объявить Турции войну. Из Польши отозвали Миниха, поручили ему готовить план кампании. Кампанию он подготовил, план был невероятно дерзким, умным, вообще-то говоря, труднореализуемым, но в разгар исполнения этого плана Миних тяжело заболел и вынужден был сдать командование генерал-поручику Леонтьеву, который успешно план и провалил. Выступил поздно, замешкался, в результате чего оказался без припасов в степи на подходе к Крыму и повернул назад, потеряв бессмысленно, без боев, потеряв 9 тысяч человек. Ну, вот так вот бесславно вернулась русская армия из этого похода. Тем временем Миних выздоровел, уточнил детали прежнего плана, разделил армию на две части и ранней весной 1736 года снова двинулся в атаку на Крым. Главной целью похода был Крым. А левым крылом армии он должен был зацепить крепость Азов. Лично сам, командуя вот этой левой частью армии, захватил каланчи, которые стояли перед Азовом, перекрывали цепью проход по реке Дон кораблям. После этого он покинул армию и ушел на соединение с основными силами, сдав командование генералу Леонтьеву. Вскоре Леонтьева сменил генерал Ласси, который, собственно говоря, до самого конца и руководил осадой и штурмом крепости Азов. Тем временем Миних везде, где только не встречал, бил в хвост и в гриву турецко-татарские войска, завещав всем грядущим поколениям свой лозунг борьбы с азиатцами, противу азиатца, то есть регулярная армия, вставшая в каре, совершенно неприступна для татарско-турецкой конницы и татарско-турецкой вольницы, противу азиатца каре. Подойдя к укреплениям на Перекопе, Миних взял их штурмом и вторгся вглубь Крыма. Это уже, вот, если мы посчитаем, посмотрим по историческим событиям, это уже второе вторжение русской армии в Крым. Первое, если вы помните, было при Иване Грозном. Даниил Адашев, захватив турецкие корабли, вторгался в Крым. Сейчас еще раз русская армия проникает уже собственно в Крым. Крымский хан попытался применять против Миниха тактику выжженной земли, угоняя население вперед, вот, уничтожая запасы воды, отравляя колодцы, запасы продовольствия. Но хитрый Миних провел маневр, разбил татарскую конницу, разбил вдребезги, и отныне она уже не осмелилась появляться на пути русской армии, взял Евпаторию, я забыл турецкое название, простите, но татарское название, и в Евпатории пополнил запасы, подкормил армию, и после этого неожиданным маневром взял столицу крымского хана Бахчисарай. Этот победоносный поход завершился тоже, к сожалению, не очень благополучно. Бескормица, безводье, сухость привели к болезням, и Миних вынужден был выйти из Крыма. Так и не потерпев ни одного поражения, Миних вывел армию из Крыма, сжег укрепление Перекопа, вообще сжигал все на своем пути, и увел войска на отдых в Самару, выставив сторожевое охранение в таком местечке, известном нам, да и тогда известным под татарско-турецким названием Бахмут. Там была сторожевая застава генерала Миниха, генерал-фельдмаршала Миниха. А тем временем Петр Петрович Ласси взял Азов и вышвырнул оттуда турок. Здесь был полный успех. Тем временем австрийское правительство обеспокоилось возможным фактом, что турецкую добычу будут делить без нее, и предложила России заключить антитурецкий союз. И вступила в войну. Ничего, собственно говоря, турки противопоставить не могли, и лишь время от времени ограничивались посылкой грабительских партий крымских татар, которые, естественно, по своей давней привычке и в соответствии со своими умениями, со своим искусством, жгли, убивали, резали, уводили в полон. Война разгоралась. Весной 1937 года русская армия под командой Миниха, усиленная, уже укрепленная, частично он провел реформу вооружения, граф Миних, атаковала Очаков, вот, взяла его штурмом, а тем временем вторая русская армия под командой Ласси вторглась в Крым, второй раз, еще раз вторглась в Крым. Не потерпев ни одного поражения, разгромив турецкую армию, опять все та же самая история: бескормица, нехватка фуража для лошадей и безводие вынудило Ласси повернуть обратно и опять встать лагерем у Бахмута. Во время этого похода Ласси еще раз сжег укрепление Перекопа. Короче говоря, Крым рвали, терзали, хвосты в гриву, и в качестве мести за набеги, за грабежи, за бесконечные. Вот. Собственно говоря, после вот этих вот походов Миниха и Ласси, судьба Крыма была уже решена. Ясно было, что ни при поддержке турок, ни тем более самостоятельно Крым против России не продержится. Дорога в Крым была проложена уже окончательно. И 50 лет пройдет, и Крым войдет в состав России. Но для этого потребуется великий снабженец. Главной ошибкой Миниха и Ласси было то, что они недооценивали необходимость организации тылов армии, подвоза продовольствия, устройства на пути магазинов, на пути следования армии. Вот тылы, организация тыла. Потребовался гений организации тыла, который получит вполне заслуженно титул князя Таврического, князь Потемкин Таврический. Но, а война тем временем продолжалась. Огромных потерь стоила России эта война, причем только 7% этих людских потерь были в боях. Все остальное – климат, засухи, болезни, потери, отставшие, больные. И, тем не менее, Миних составил на 1739 год новый план, а на этот раз удар по Турции через Польшу и Молдавию, и в 1939 году была совершена последняя блистательная операция взятия турецкой крепости Хотин. Вот как раз на взятие Хотина, находящийся в это время в Пруссии, Ломоносов написал свою оду, оду на взятие Хотина. Когда Миних брал Хотин, Ласси предпринял еще одну попытку штурмовать Крым. По тем же самым причинам: бескормица, климатические условия, жара, разоренная местность, пришлось поворачивать обратно, опять же не потерпев ни одного поражения. Ну, а когда Ласси находился еще в Крыму, он получил известие о том, что война, в общем-то, закончена. Дело в том, что неожиданно, потерпев тяжелое поражение от турок, из войны вышла Австрия. И мы оказались один на один. Был заключен с турками мир, Белградский мир, по которому после всех вот этих вот грозных и тяжелых событий России досталось сравнительно мало. Мы вернули свое влияние на Северном Кавказе. За Россией осталась крепость Азов.
Конечно, Белградский мир нельзя назвать особо выгодным для России. Но, тем не менее, Азов, потерянные Петре Великом, вернули. Свое влияние на Северном Кавказе укрепили. Первый натиск русофобской волны отбили. Не дали состояться так упорно выстраиваемой русофобской линии Турция, Польша, Швеция и с дальним прицелом за их спиной Франция. Ну, конечно, результат мог быть другим, но ведь и враги наши были очень сильные. Надо сказать, что наши отечественные с русскими фамилиями полководцы показали себя в этой войне, ну, мягко говоря, не очень компетентными. Это о засилье немцев, так вот. Хочется отметить, что не всегда оно бывает губительным. Да и Миних с Ласси, честно говоря, на те времена даже немцами, такими как Берон, не воспринимались как чистые немцы. Это скорее так вот что-то русское в немецком одеянии. И опять, как ни печально, хочется отметить предательство во всех этих событиях некоторых казаков, украинских казаков, влиятельных, таких как Орлик, «Конституции» в кавычках, которого хвастаются нынешние украинцы, вот как одно из первых, там тра-та-та, ля-ля-ля. На самом деле, конечно, эта фигура, ну разве что этот человек на брюхе не ползал перед блистательной портой, умоляя принять в подданство запорожских казаков, которые, надо сказать, к чести запорожских казаков, при всей их продажности, Орлика послали. Послали грубо, отвергли его очень убедительно, за что были удостоены 6000 рублей награды от Анны Иоанновны, вот, за которые эти 6000 рублей моментально убили своего кошевого, поскольку деньги были распределены, по их точке зрения, неправедно, неправильно. Вот. Около трети забрал себе кошевой. Вот так. Но это дело решением Миниха и Анны Иоанновны было оставлено без последствий. Вот. А теперь нам самое время перейти к последним годам царствования Анны Иоанновны, к внутренней ее политике. Судя по последним ее указам, императрица Анна Иоанновна очень пристальное внимание уделяла делам церковным, точнее говоря, церковному просвещению. И при жизни Феофана Прокоповича, и после его смерти, то есть когда она уже вышла из-под его влияния, последние самые ее указы, направленные на восток, там, где множество инородцев, они особо подчеркивали, эти указы, важность просвещения инородцев, важность создания семинарий для инородцев. И казанский архиепископ Сильвестр под давлением указов Анны Иоанновны открыл семинарию на 80 человек. Потом она была расширена, эта семинария, казанская семинария, где преподавали разные совершенно люди, причем все это проводилось исключительно, все преподавание, устройство семинарии, за счет монастырских средств. Приписаны были к семинарии деревни, собирались средства, значительные средства. Учителям платили очень неплохо, до 60 рублей в год, но по тем временам это вполне приличные деньги. И особо подчеркивалось, я вам сейчас зачитаю подлинный указ Анны Иоанновны, для обучения иноверческих детей учредить 4 школы в Казани, в Федоровском монастыре, в Казанском уезде, в дворцовом селе Елабуге, в городе Цивильске и в городе Царево-Кокшайске, обучать их русской грамоте. И, внимание, этой приписке, сделанной рукой Анны Иоанновны, придайте, пожалуйста, особое значение. Обучать их русской грамоте, причем смотреть, чтобы они и природных языков не позабыли. Это, видимо, с тем, чтобы в дальнейшем продолжалось обученных уже этих детей, принявших священнический сан, продвигать на миссионерство. Дальше. Пришло время подводить итоги царствования. Смотрите, что получается. Отбита внешняя угроза. Вернулись утраченные Петром Первым некоторые из его завоеваний. Укреплена армия. Одета, обута, накормлена армия, обучена. Что еще? Построены новые парусные корабли. Вопреки планам прежнего царствования, парусников вообще не строить, уничтожить, оставить только галеры для прикрытия Петрограда. Да, добавить надо завершение экспедиции Витуса Беринга, открытие наших восточных рубежей. Много, мало? Не знаю, 10 лет царствовала Анна Иоанновна. Ломоносов начал свою деятельность, причем крестьянский парень, прошагавший пешком от Холмогора до Москвы, имел полную возможность учиться, был отправлен для дальнейшего обучения за границу, за казенный кошт. Много, мало, много или мало Ломоносов, надо посмотреть на его университет и его имени. Явное наличие социального лифта. Было ли засилие иностранцев? Берон при дворе был, Левенвольде был, конечно же. Влияние имели? Имели. Но когда умирала Анна Иоанновна и решался важнейший вопрос о ее преемнике, весь кабинет министров состоял исключительно из русских людей. При ней был Берон, да. Но, судя по всему, Берон очень ее побаивался, Анна Иоанновна, и не зря. И что же у нас получается? Да, в принципе, это говоря, да, звезд с неба не хватало, но чудовище на троне, раздутое до небес писателями, вроде Ложечникова, простите, талантливого, хорошего писателя, чтобы все ее царство не проходило только для того, чтобы оттенять благородство и жертвенность пламенного русского патриота Артемия Волынского, все это получается неправда. Толковая была женщина, и в целом ее царствование по сравнению с предыдущими двумя оценивается во всяком случае без преувеличения положительно.
Я думаю, что обязанность свою перед Анной Иоанновной выполнил. И 5 октября 1740 года императрице за обедом стало очень дурно.
Ну, как стало дурно? Она каталась по полу в припадке почечной колики. Боль у нее была страшная.
Кто переносил почечную колику, знает, что это за боль. Потом при вскрытии у нее обнаружат камень размером с большой палец. Выхода он не имел никакого, поэтому по тем временам императрица была обречена. Лечить такое в те времена не могли. Причем смерть, она была обречена именно на смерть в мучениях. В панике собрался кабинет министров. Первый, старейший кабинет министра Астерман, я его тоже называю русским, Андрей Астерман. Там был еще Бестужев временно, был князь Черкасский, входили в состав кабинета министров. Растерялись, не знали, что делать. Обратились к самому авторитетному человеку при дворе, к графу Миниху, победителю. Тот ничего лучшего не мог предложить, как определить в регенты при малолетнем наследнике престола Иоанне Антоновиче. Об этом пойдет речь в следующей передаче. Значит, предложить регентам при нем Берона, зная, что очень невысоко Анна Иоанновна ценит, ставит Анну Леопольдовну, свою племянницу. Ну и действительно, когда на первую пробу предложили испытывающие страшные муки Анне Иоанновне в регенты при Иоанне Антоновиче Анну Леопольдовну, она отшвырнула, чуть не разорвала бумагу, которую предложили на подпись. И предложили Берона. Первым внес предложение в регенты Берона Миних, граф Миних. Более того, когда весь кабинет министра выходил от постели, отдалялся от постели умирающей императрицы, именно Миних сказал ей, внятно сказал, что мы вот всем кабинетом министров приняли передать регенство Берону. Она не расслышала, видимо, приступ боли накатил в это время. И когда уже все были в дверях, она подозвала Берона и сказала, спросила, что он сказал. Испугавшийся Берон, чтоб себя не называть, сказал, я не расслышал, Ваше Величество, я не расслышал, матушка. Но, тем не менее, 16 октября она подписала регенство Берону, а 17 октября императрица Анна Иоанновна, далеко не худшая из императриц Российской скончалась, ну, во всяком случае, не то чудовище, которым ее изобразила историография, неблагодарная историография. Ну, так и посвятим эту передачу доброй памяти. Царство Небесное. А нам с вами остается прочитать нашу традиционную благодарственную молитву, молитву святителя Феофана Затворника, вот и попрощаться тех, кто... По мне соскучится до следующей передачи, пожалуйста, приходите на мой YouTube-канал, мы там хорошо общаемся. Я отвечу на вопросы ваши, которые вы мне зададите там, в письменном виде, на нашем YouTube-канале. Отвечу или на канале, или в передаче в следующей. Ну, это в зависимости от того, насколько интересен будет всем ваш вопрос. Заходите на мой YouTube-канал, только не ругайтесь там между собой, этого я очень не люблю. Слава Тебе, Боже, в Троице поклоняемые, Отче, Сыне и Души Святые, слава Тебе, создавшему всяческое, слава Тебе, почтившему нас образом Своим, слава Тебе, не оставившему нас падении нашим, слава Тебе, Господи Иисусе Христе, пришедшему, воплотившемуся, пострадавшему, умершему за нас, воскресшему, вознесшемуся на небеса и Пресвятаго Духа, нам ниспославшему, Церковь Твою устроившему, для спасения нас и Царства Небес, нам обетовавшему и устроившему, слава Тебе, Господи, дивным образом устрояющему спасение каждого лица и целых народов, слава Тебе, Господи, и меня, и всех вас, и Россию, и Украину, влекущему ко спасению. Слава Тебе, Господи, и храни вас всех, Господь, мои дорогие.
Слава Матушке России, слава русскому царю, слава вере православной и солдату массу, слава Матушке России.
Вы слушали программу «Витязь на имперском пути». У микрофона был писатель, историк Сергей Марков.
Слава русскому царю!